Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный подкаст «Время свободы». Сегодня пятница, 18 октября. Здравствуйте.
Загнали крысу в угол.
Террористическая группировка «Хамас» подтвердила смерть своего лидера Яхьи Синвара. Близок ли конец войны в секторе Газа?
Что делать с ней? Игнорировать?
В России началась повторная массовая рассылка электронных повесток в армию.
Если представить себе, что это продолжится еще 2,5 недели, Трамп будет, очевидно, фаворитом.
До выборов президента США осталось меньше 20 дней. Какие шаги предпринимают кандидаты, чтобы выйти из финишного клинча?
Единственное успехи сообщества связано с тем, что они могут сделать самостоятельно, организовать волонтерскую помощь.
Арест военного блогера Сергея Гузенко. Почему российские власти вытирают о военкоров ноги? Главной темой всех мировых СМИ остается гибель в секторе Газа Яхьи Синвара, лидера группировки «Хамас», признанной террористической в США и Евросоюзе. Сегодня, 18 октября, сообщение о смерти Синвара вслед за израильской армией подтвердил сам «Хамас». 62-летний Синвар был обвинен в организации и руководстве нападением «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда боевики «Хамас» убили, по данным израильских властей, 1139 человек, в том числе 685 гражданских лиц и 71 иностранного гражданина. Сотни людей были взяты в заложники и уведены в сектор Газа. Это поставило Яхью Синвара во главу израильского списка людей, подлежащих уничтожению за терроризм. Яхья Синвар стал лидером «Хамас» вскоре после того, как 31 июля в Тегеране был убит Исмаил Хания, политический лидер группировки. «Хамас» и Иран приписывают его смерть Израилю, хотя тот не подтвердил и не опроверг свою причастность к убийству Хании. В Израиле после сообщений о смерти Синвара начались настоящие народные гуляния, несмотря на остающийся высоким риск обстрелов со стороны Ливана, с которым Израиль продолжает воевать на Северном фронте. Вот как прокомментировал смерть Яхьи Синвара премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Яхья Синвар мертв. И хотя это не конец войны в Газе, это начало конца. У меня есть простое послание людям в Газе. Эта война может закончиться завтра. Это может закончиться, если Хамас сложит оружие и вернет наших заложников. Хамас удерживает в секторе Газа 101 заложника, граждан 23 стран. Израиль сделает все, что в его силах, чтобы вернуть их всех домой. И Израиль будет гарантировать безопасность всем, кто вернет наших заложников. Но тем, кто хочет причинить им вред, у меня есть еще одно послание. Израиль выследит вас и приведет к ответу.
А вот что сказал после подтверждения информации о смерти Синвара в результате действий израильских военных президент США Джо Байден.
Это хороший день для мира. Я позвонил Беньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с тем, что удалось добраться до Синвара. На его руках было много крови. Американцев, израильтян, граждан других стран. И я сказал Нетаньяху, что мы приветствуем сделанное. Теперь самое время двигаться дальше. Двигаться к прекращению огня в Газе, убедиться, что мы движемся в направлении, когда появится возможность улучшить ситуацию для всего мира. Пришло время положить конец этой войне и вернуть заложников домой.
Смерть Яхьи Синвара подчеркивает трудности, с которыми сталкивается эта группировка. Тем не менее, гибель Синвара может не оказать существенного влияния на ход войны в секторе Газа и освобождение израильских заложников, остающихся в плену Хамас после 7 октября 2023 года. О последствиях этого события мы говорим с главным редактором израильского русскоязычного издания «Ньюзру Коил» Евгением Финкелем.
Понятно, что все это отмечают как значительный успех, скажем так. Как победу еще рано праздновать. Успех тем более примечательный, что он, хотя и был случайным, то есть засекли их случайным образом, судя по тому, что рассказывает ЦАЛ, но при этом операция была планомерной, да, и это важная история. То есть в мае 2024 года Израиль начал наземную операцию в районе Рафиха на юге сектора Газа, несмотря, надо сказать, на возражения многих на Западе. В том числе и американцы не были счастливы, что Саул вошел в южную часть сектора Газа, все опасались значительных жертв и так далее. И вот по прошествии почти полугода такой тщательной операции загнали крысу в угол, крыса выскочила на поверхность и была уничтожена. Извините за лексику.
Говорили, что Синвар не передвигается по поверхности вообще, что он только в тоннелях, окружен заложниками, смертниками, что угодно. Как так получилось, что в итоге он оказался на поверхности?
По всей видимости, верно то, что он находился длительное время под землей. Я не знаю, насколько верно то, что он был окружен смертниками и заложниками. Подобного рода публикации были, но на чем они основывались, мне лично непонятно. То есть понятно, что такие предположения можно сделать. Уверенности не было. Синуар, судя по тому, что нам известно, вышел с некими помощниками. На нем был тактический жилет. Он был неплохо защищен. У него была какая-то значительная сумма денег. Хагари говорил вчера о том, что, по-моему, 40 тысяч долларов у него было при себе. Не знаю, зачем ему были нужны эти деньги. На этот вопрос нет ответа. Была версия смешная, что якобы его подняли на поверхность, чтобы при дневном свете сделать какую-то фотографию или записать какой-то ролик. Может быть, не знаю. Вот. А засекли их случайно курсанты курса командиров отделений. Это 450-й батальон 828-й бригады пехотной школы в Беслах, которые заметили подозрительных личностей, открыли огонь. Он был ранен. И вот то, что видят все, эта картинка, где он сидит на стуле, на кресле, с явными серьезными повреждениями, замотанной головой, это уже финальный аккорд, когда его загнали в угол, когда подняли дрон, чтобы убедиться, что ликвидирован или жив тот, за кем гнались. Убедились, что он жив. Ну и после этого был дан залп, насколько мне известно, из танкового орудия. На этом жизнь Синвара закончилось.
Что теперь говорят в Израиле по поводу возможной судьбы продолжения операции в Газе, судьбы заложников в первую очередь, и что известно о Халеде Машаале, который как бы занял теперь место Синвара, насколько я понимаю, хотя находится не в Газе?
Ну, во-первых, война «Железные мечи» продолжается, операция в Газе в том числе будет продолжаться, как и операция в Ливане. Ликвидация Синвара – это не финальный аккорд, хотя и значимый аккорд. Хамас не собирается сдаваться, насколько мне известно. О капитуляции речи пока не идет. А судьба заложников, безусловно, волнует всех. Это главный вопрос, который сейчас должен, на мой взгляд, волновать и наше правительство, и нашу армию. Но мы не видим, с кем вести там сейчас переговоры. Да и, в общем, последние месяцы вообще там не с кем было особо разговаривать. А все предложения отвергались на корню. Что касается Халида Машаале, ну, действительно говорят, что он стал временно исполняющим обязанности главы политбюро Хамаса. Он когда-то многие годы возглавлял политбюро Хамаса, а сейчас он находится далеко за пределами Газа, что не обеспечивает его безопасность. Было сказано, что именно он будет координировать вопросы, связанные с переговорами по заложникам. Это для меня более-менее обнадеживающая новость. То есть Хамас говорит, что он эти переговоры готов вести. Правда, они там заявляют, что они усложнят, ужесточат и прочее. Но не очень понятно, что они могут еще ужесточать. И так все максимально жестко, да? А как же реализовать какой-то план, я не знаю. Ну, представим себе, что на секундочку переговоры завершились какой-то договоренностью. Как осуществить обмен? С кем обмениваться? Я не очень понимаю, какие силы удерживают сейчас заложников в Газе и с кем можно этот обмен осуществлять. Ну, тем не менее, надеюсь, что что-то подобное произойдет. Хотя более вероятно, что будет продолжаться военная операция, в ходе которой, надеюсь, кто-то из заложников будет еще спасен.
О последствиях гибели в Газе лидера группировки «Хамас» Яхьи Синвара говорил главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру Коил» Евгений Финкель. Говорит Радио Свобода, с вами Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный подкаст «Время свободы». Сегодня глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картополов подтвердил, что жители Москвы призывного возраста повторно получают электронные повестки в военкомат. Ранее о рассылке повесток сообщил телеграм-канал проекта «Идите лесом», который помогает российским молодым людям избежать службы в армии и отправки на войну в Украине. В «Идите лесом» подчеркивают, что единый реестр воинского учета в России пока официально не запущен, и электронные повестки не имеют юридической силы. Мой коллега, журналист телеканала «Настоящее время» Владимир Михайлов, спросил пресс-атташе проекта «Идите лесом» Ивана Чувеляева о том, что означает массовая рассылка электронных повесток и как на нее реагировать потенциальным призывникам.
Она происходит, напомню, не только сейчас, она происходила и весной, и во время весеннего призыва. И происходит она в первую очередь потому, что в Москве, в отличие от прочих регионов, существует техническая возможность для такой вот массовой веерной рассылки этого спама бесконечного. Там существует сервис под названием MOS.ru, через который эти повестки и выдают, вот, через который их рассылают.
Но вот получили электронную повестку москвичи, что делать с ней?
Что делать с ней? То же самое, что с любой другой. Игнорировать и, по возможности, никак на нее вообще не реагировать. Единственный вопрос, который у вас должен здесь возникать, это чего в повестке написано. Если это повестка для уточнения данных, и вы совершенно ничего там уточнять не хотите, игнорируйте. Если хотите действительно быть каким-то там образцовым гражданином, ну тогда оформляйте доверенность на кого-то из близких, пускай он уже идет и несет все подтверждающие документы в военкомат, но самому в военкомат точно ходить по этой повестке не надо. Напомню, что это по-прежнему игнорирование повесток, это просто административное правонарушение, за него только штраф полагается.
Иван, а вы с чем связываете такую массовую рассылку электронных повесток?
Со осенним призывом, больше на самом деле ни с чем. Им нужно заманивать людей в военкомат, поэтому они массово рассылают повестки.
Еще одна новость, которая касается уже призванных в российскую армию. Российские солдаты-срочники на днях рассказали, что им была перечислена сумма за подписание контракта с Министерством обороны, хотя они ничего не оформляли и контракт не подписывали. Речь идет о Республике Татарстан. За сентябрь эти люди получили сначала 305 тысяч рублей от Министерства труда и соцзащиты Татарстана, а затем единовременную выплату военнослужащим, заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года для выполнения задач СВО сроком на год и более – 400 тысяч рублей. При этом, будучи срочниками, солдаты должны были получать лишь 2,5 тысячи рублей в месяц. Что может стоять за этой схемой, продолжает пресс-атташе проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев.
Это просто грубейшее нарушение прав срочников. За них подписывают контракты. Они же не только деньги получают, они получают документы на довольствие. То есть они уже считаются Министерством обороны контрактниками. Вопрос денег здесь играет важную роль. Точно совершенно не надо не снимать с карточки, ничего с ними делать. Но, с другой стороны, этого мало. Здесь, конечно, необходимо в первую очередь жаловаться и бить тревогу настолько быстро, насколько это возможно. Существуют всякие горячие линии военной прокуратуры, существует горячая линия Следственного комитета. Вот туда и надо писать, туда и надо жаловаться. Естественно, быстро никто не вернет срочника обратно на срочную службу с контракта. Но суетиться, бегать будут, и какие-то бюрократические палки в колеса им можно будет вставлять таким образом.
Говорил пресс-атташе проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. А сейчас в подкасте «Время свободы» о неумолимо приближающихся выборах президента США, до которых осталось меньше 20 дней. Опросы общественного мнения показывают предельно близкую борьбу Камалы Харрис и Дональда Трампа во всех 7 колеблющихся штатах, которые определят судьбу выборов. Но опросам нынче не верят даже сами социологи. Все помнят, что на последних 2 выборах Трамп набрал гораздо больше предсказанного. По сути, кандидаты находятся в жестком предвыборном клинче. Единственные их дебаты состоялись еще в сентябре. Новых не будет. Что в этой ситуации делают Дональд Трамп и Камала Харрис, чтобы склонить избирателей на свою сторону? И какими были самые запоминающиеся события предвыборной гонки на уходящей неделе? Об этом мы беседуем с обозревателем «Радио Свобода» Валентином Барышниковым. Валентин, до выборов осталось 2,5 недели. Основные события, которые могли повлиять на исход голосования, кажется, уже позади. Но за кем, условно говоря, остались прошедшие 7 дней? За Трампом или за Харрис, если судить по комментариям в прессе, по предвыборным опросам, по каким-то новостям?
Без сомнения, последние недели или 2 остались за Трампом. У него то, что называется моментум, опросы общественного мнения сдвинулись в его сторону на 0,5%, на процент. Это не значит, что он безусловный лидер этой гонки, потому что по-прежнему все опросы остаются в пределах статистической погрешности. В целом Харрис и Трамп равны. Точнее, тут нужно говорить в деталях, в общенациональной гонке Харрис чуть-чуть лидирует в общенациональных опросах на 2-3%, в зависимости от того, агрегаторы ведут подсчет различных опросов и суммируя получают вот эти оценки. А есть агрегаторы, которые более приятно их читать сторонникам демократов, а есть агрегаторы, которые лучшие результаты показывают для республиканских кандидатов. По их оценкам, там, Харрис сейчас опережает Трампа на примерно 1.5%. Но, как мы знаем, в США, напомню, президента избирают не общенациональным голосованием, а через коллегию выборщиков. И обычно демократическому кандидату нужно быть впереди на несколько процентов, чтобы выиграть коллегию выборщиков, по крайней мере, последние десятилетия. И в результате Харрис сейчас находится где-то на грани, она чуть ниже того, где должна была бы быть, для того, чтобы уверенно соперничать с Трампом. Обычно судьба выборов решается в нескольких колеблющихся штатах, сейчас их 7, и в этих колеблющихся штатах разница между кандидатами не то, что в пределах погрешности статистической, они в пределах 1-1.5%. И это просто не дает на самом деле возможности говорить о том, кто сейчас фаворит. Это мертвый клинч, если можно так выразиться, статистический. Но последние 2 недели это все сдвигается в сторону Трампа. И если представить себе, что это продолжится еще 2.5 недели, Трамп будет, очевидно, фаворитом к выборам. Но, может быть, это просто маятник, и все качнется обратно, и тогда это по-прежнему мертвый клинч.
А что кандидаты делают для того, чтобы попытаться выйти из этого мертвого клинча? Какие заявления, что они говорят в интервью, что они пытаются продемонстрировать публике?
Об отсутствии дебатов – это самое необычная и экстраординарная даже кампания за многие десятилетия. В отсутствие дебатов, были только одни дебаты между Трампом и Харрис в сентябре, кандидаты ведут предвыборную борьбу и дают интервью. Они ведут предвыборные митинги, они ездят в основном по этим колеблющимся штатам и дают интервью. И чтобы попытаться дотянуться до колеблющихся избирателей, не определившихся, которых осталось 2-3-4%, судя по опросам, потому что в условиях нынешней довольно политизированной обстановки в США большинство избирателей, они тяготеют либо к демократам, либо к республиканцам. Но вот есть эта совсем небольшая часть избирателей, которая решит судьбу выборов. К ним апеллируют оба кандидата, и заметно попытки последних недель обратиться к этим центристским колеблющимся избирателям. Харрис вчера, точнее позавчера уже, пришла на Fox News. Fox News – это главный республиканский канал, его смотрят в основном республиканцы и люди, тяготеющие к республиканской точке зрения. У нее было получасовое интервью, и надо сказать, что это было самое жесткое интервью из всех, которые она до сих пор имела. И те люди, которые сомневались в ее качествах как полемиста, говорили, что она может говорить только заготовленными фразами, ну, наверное, они должны чуть-чуть поменять точку зрения, потому что Харрис не потерялась. Это было очень боевито, она в такой довольно жесткой, дружелюбной, но жесткой полемике с ведущим Бреттом Байером. И она пыталась таким образом продемонстрировать, представить себя, свою точку зрения республиканским или людям, которые тяготеют к республиканцам. Трамп, в свою очередь, пришел на таун-холл, то есть встречу как бы с избирателями, с аудиторией, где люди задавали вопросы, испаноязычными избирателями. Они задавали ему вопросы о иммиграционной политике, об экономике. Трамп атаковал довольно сильно Харрис, но они естественным образом друг друга атакуют. Но интересно, что Трамп ставит в центр своей предвыборной кампании вопросы иммиграции. Это даже, видимо, больше, чем экономики. Экономика и иммиграционный кризис – это 2 ключевых вопроса, которые волнуют избирателей. Трамп в обоих этих вопросах пользуется большим доверием у аудитории. И это естественно, что он говорит все время об этом, но он занимает, кажется, все более жесткие позиции по поводу иммиграции. И, в частности, его спросили о вот этом скандале вокруг города Спрингфилд, где республиканцы утверждали, что местная гаитянская комьюнити, иммигранты из Гаити, живущие там легально, кстати, поедают местных домашних животных. Республиканцы много распространяли эти утверждения, хотя местные власти несколько раз заявляли, что это не так, это повлекло за собой довольно плачевные последствия, потому что там просто появлялись сообщения о минировании школ, мэрии. В общем, это были слова, которые как бы оказывают влияние на жизнь. Для местного комьюнити это считалось, что это выглядело не очень хорошо, но Трамп не отступается от своего, он продолжает говорить очень жестко об иммиграции. Насколько это привлечет к нему вот этих срединных избирателей, пока не ясно, но прямо сейчас как бы гонка сдвигается в его сторону.
О финальном отрезке предвыборной гонки в США, где до голосования за кандидатуру президента осталось менее 20 дней, рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем информационный дайджест «Время свободы» за пятницу, 18 октября. Российский провоенный блогер Сергей Гузенко, известный в Телеграме как 13-й, заявил, что готов отправиться на фронт, потому что иначе его сгнобят в тюрьме. За неделю до этого суд в Ставропольском крае отправил Гузенко в СИЗО. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому. Гузенко неоднократно критиковал российское Министерство обороны и лично президента Владимира Путина за недостаточно эффективные, по его мнению, боевые действия в Украине. Гузенко и подобные ему олицетворяют крылатую фразу «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка». Тюремный срок Игорю Стрелкову, самоубийство военкора Андрея Морозова, Мурза, после ссоры с пропагандистом Владимиром Соловьевым, даже смерть Евгения Пригожина после его бунта – все это лишь немногие примеры того, как самые ярые российские патриоты становятся жертвами властей и приближенных к властям своей же страны. Об их судьбе мой коллега Сергей Добрынин поговорил с Иваном Филипповым, автором телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», в котором тщательно анализируется происходящее в блогерском Z-сообществе.
Как бы вы описали вообще отношение российской власти к военкорам? Это общий вопрос, но и под вопрос это, есть ли разные отношения у разных акторов этой власти, не знаю, там у военных, у АПшечки, еще у кого-то.
Ну, смотрите, вот на самом деле, насколько можно говорить про военных, там очевидно есть какая-то система частных отношений, которая на то и частная, что мы про нее мало знаем. Но очевидно, что есть какие-то начальники, вероятно, не в маленьких званиях, которые отдельным мастерам благоволят, помогают, дают кучу доступ к информации. Вероятно, это происходит даже не столько на возмездной основе, сколько просто, так сказать, такая благодарность. Нет, не так, взаимовыгодное сотрудничество, потому что через авторов идет волонтерская помощь. А без волонтерской помощи, в общем, российская армия такой закинет. Но если же говорить просто глобально, то как российская власть относится к военкорам? Есть придворные военные, Пешенко, Сладков, Пегов, Потугный, вот, собственно, с ним позиция власти относится относительно хорошо, их пускают на порог, разрешают целовать сапог. Вот. А ко всем остальным российская власть относится более-менее как говно. Она может их не прессовать, она может их без особой необходимости, она может их не репрессировать, но при этом никакого значения словам не придается, а если нужно взять за жопу, ну так возьми за жопу. Это дело абсолютно никакой лояльности со стороны власти не было.
Какова была динамика сначала полномасштабного вторжения в этих, собственно, отношениях? Ну, сначала понятно, что, наверное, власть просто очень удивилась, что вообще появились такие и стали популярными такие достаточно независимые на тот момент каналы. Часть из них, как минимум, была независимая. Сначала они, наверное, не знали, что делать, а потом кто-то начали по этому поводу предпринимать. Вот, была ли какая-то динамика этих отношений условных?
Ну, мне кажется, вы довольно правильно описали. Вначале про них не знали, на них не обращали внимания. И, честно говоря, в самом начале, если мы говорим про, там, я не знаю, первые месяцы вторжения, они себя и не представляли от этого ничего. Сейчас моими глазами установился некоторый статус-кво. При соблюдении определенных правил, а правила эти, в общем, довольно нехитрые, очевидно. Смотрите, важный момент. Доказательств этому у меня нет. Но и я, и Майкл Найки, и Ян Матвеев, все люди, которые тем или иным образом следят за каналом, мы видим, что иногда на отдельных участках фронта вдруг повисает тишина. То есть очевидно, что иногда бывают просьбы, типа, ребята, вот сейчас про это не пишут. Это недоказуемая абсолютно вещь, но вот есть такое ощущение. Вторая вещь – это критика прямая Путина. Она запрещена полностью, и она карается жестоко.
Но при этом я не могу сказать, что я припомнен много попыток как-то их, собственно, поставить под контроль.
Если вы обратите внимание, последняя встреча военкоров с руководством у всего, собственно, глобального сообщества вызвала чудовищное раздражение, потому что позвали только лояльных. Они там делали селфи, записывали кружочки, и тем самым все военные каналы на человеческий бесит. Моя собственная теория про отношения власти с этим сообществом звучит примерно следующим образом. То если бы через них и с их помощью не собирались сотни миллионов рублей на и не доставлялось там многие тонны необходимых армии грузов, то их бы всех взяли за жопу давно. Ну, просто вот вам конкретный пример. Не существует военного транспорта для подвоза чего бы то ни было на ЛБС. Потому что ни Уралы, ни Тигры, ни КамАЗы военные, которые есть у российской армии, к фронту не ездят. Они не доезжают, их сжигают. К фронту ездит только гражданский транспорт. Гражданский транспорт представляет волонтеры. Ну, то есть, условно говоря, вот такие завтра Министерство обороны решит взять за жопу и посадить авторов, там, я не знаю, канала «Два майора», Сапонькова, Алехина, Живого, Филатова, еще, наверное, там, ну, я могу еще десяток фамилий назвать, или название канала, и чего. И вот этот вот транспорт, например, исчезнет. А транспорт — это расходный материал, их жгут бесконечно.
Насколько у этих УЗ-сообществ, хотя бы у кого-то из них, есть реальное влияние? Вот есть громкие истории, когда, очевидно, у них никакого влияния не было, потому что они возмущались там этим Эрнестом Гудвином, Пузиком, Бесаутами, или до этого Мурадовым в Угледаре, и вроде как это ни к чему абсолютно не привело. Но, может быть, это
такое... никогда ни к чему не приводит. Единственные успехи за это сообщество связаны с тем, что они могут сделать самостоятельно, организовать волонтерскую помощь, решить какую-то историю, которая, ну, как бы в их власти. Все их взаимодействие с федеральным центром, с Кремлем, с АПшечкой, с Министерством обороны, с кем угодно, что происходит не частным порядком, а вот этими призывами, давайте не будем отправлять коллег на фронт, давайте решим проблему с транспортом, давайте российские военные перестанут строить блиндажи за свои деньги и своими руками, давайте там то, все, пятое, десятое, ни одна из этих проблем не была решена за 2,5 года конфликта. Единственное, что делает федеральная власть, это периодически у них вытирают ноги, иногда публично, иногда в частном порядке.
О нелегкой судьбе российских провоенных блогеров мой коллега Сергей Добрынин говорил с Иваном Филипповым, автором телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». На этом мы завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за пятницу, 18 октября. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Северин Южный. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».